Где опоздавшие будут со страшными рожами на цыпочках пробираться?
Лекция
злая. Почему?
Почему?
Ну, потому что вот сейчас увидишь, жизнь как они будут выходить. Откуда я знала? Мы подсадные. Мы подсадные. Мы это точно. А, у нас есть и название лекции, и идея лекции.
Да,
а, мы хотим вам прочитать глоссарий завершения. Ну, то есть, мы обсудим те термины и понятия, которые нам будут нужны для того, чтобы понимать идею завершения.
Ну, да, потому что в завершении очень важно как-то назвать то, что с нами происходило, и то, что случилось, что получилось, что не получилось. А, и вот в этой части основания язык особенно пригождается. Поэтому мы будем создавать такой язык для завершения.
Это первая причина. Вторая причина — у нас же опять сборная лекция. И опять вот этот разрыв в опыте терапевтическом между клиентами и супервизорами. И для клиентов, как ни странно, для некоторых, они могут быть совсем дикие, даже понятие цикла контакта и опыта незнакомо. И такие понятия, как там функция, дефибрационная тревога, они тоже довольно сложными могут оказаться. Поэтому мы решили сначала ввести некоторые термины, расшифровать их, а потом из них собрать некую целостность.
Да. Ну и начнем мы с конца. А, в смысле, с такого понятия, как постконтакт. Вот Женя с Федей, кажется, рассказывали про цикл возбуждения, который называется циклом опыта. Да, про то, как у нас возникает некоторое такое состояние, нуждаемость в чем-то. Мы начинаем его замечать, формировать из него потребность, потом искать объект для этой потребности, взаимодействовать с этим объектом, например, там выбирать себе что-нибудь поесть и начинать это непосредственно есть. И вот дальше наступает такой интересный момент, когда, казалось бы, ну вот все, что можно, уже сделано с этим объектом, и тогда наступает постконтакт, переживание последствий того, как я удовлетворил потребность. И это такое состояние очень специфическое. Ну вот есть такая поговорка: после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Да, ну вот не поспать, а оказаться в каком-то таком состоянии достаточно пониженной энергии, но при этом переживание того, что вот как я поел, как я насытился. И вот такое еще есть важное понятие в гештальт-терапии, как прерывание контакта. Я вот это слово не очень люблю, я люблю модификация. Да, то есть какое-то видоизменение контакта от того, как это могло бы быть вот, в идеальной биологичной ситуации. И вот здесь возможны какие модификации. Я, например, могу не очень хорошо переживать вот такое вот расслабленное состояние после. И тогда мне нужно энергии создавать себе побольше. Ну и как это проявляется? Ну, я вот сегодня собиралась с утра на лекцию и думала, что надеть. Вот, и обнаружила, что у меня есть куча футболочек, брючки, туфельки, которые еще ни разу не надеты. И, конечно, у меня возникло сразу много идей про то, как это надеть все на себя сразу. И энергии стало много. Вместо того, чтобы, ну вот, выбрать, вот там вот осталось вот у меня вот кофточка и джинсики, вот их надеть, да? И это, возможно, проявляется так, как вот желание доделать, довести все до совершенства. Вот еще вот как-нибудь вот получше. Ну вот сейчас вот, чтобы вот точно получилось довыразить, дослиться в экстазе, вот это вот все вот. И это, конечно, не совсем постконтакт, да, это попытка наплодить еще больше разных объектов для потребностей, с которыми я встречаюсь. И их в какой-то момент может стать настолько много, что завершать это будет сложно. Придется разбираться там и это, и то еще, там, что я понаделал, да. Там, пытаться успеть везде, там, съездить на Севан, куда-нибудь еще, там, вот, все надо в последний день поработать на группах,
Могу еще забыть.
Да, давай.
Ну вот то, о чем говорит Таня, на спал в состоянии, что заживало. Ну, то есть, вот, ну, никак я не войду вот в это состояние, что все. Ну, вполне вероятно, что все-таки до сознания дошло, что три футболки в последний день доносить невозможно, съездить одновременно на сиван и кинуть зиплайна тоже невозможно. Ну, вот все. И вроде бы должно сердце успокоиться. И вполне вероятно, что оно успокаивается. Но есть еще один нюанс, который иногда в постконтакте очень тяжело пережить. Это то состояние, когда уже ничего нет, но и еще ничего нет. Вот такая пауза, вот такая нижняя плата, когда нет никакой фигуры. С одной стороны, это состояние может быть очень приятным, когда вы там спрашивают вас, ты чем занят? Вы говорите по-честному, слава Богу, ничем. Ничем я не занят. Но одновременно это состояние может быть очень тревожным. Ну, когда нет объекта, возникает тревога.
Как это, чем я ничего не занят?
Да.
Ну, да.
Для нас, для психологов, вот это состояние, как это нет объекта, оно и продолжит вашу лекцию. Что как мы начинаем обходиться с отсутствием этого объекта, объекта потребности, или с тем, что мы прощаемся. Ты подходишь, или я продолжу про лекцию?
Ну, давай, я чуть продолжу, а ты что не запомнишь тогда, да? Здесь мы сталкиваемся с тем, вот опять-таки об этом шла уже речь на лекции, что вот в некотором состоянии зависимости, когда я занимаюсь удовлетворением своей потребности и разворачиванием своего возбуждения, я очень много чего делаю через другого. Я как бы такой не очень самостоятельный, и у меня будто бы нету такой уверенности в том, что это получится, если я буду один. И это создает такие условия, в которых мне важно контакт не завершать, а продлевать и поддерживать. Потому что если я останусь без того человека, который так замечательно помогал мне удовлетворять мои потребности, то что же со мной будет? И вот это вот ощущение того, что я не справлюсь, это, конечно, последствия такого опыта, который мы могли бы назвать этим словом, как травматический опыт, когда вдруг исчезновение другого было для меня не просто, но вот другой ушел, да, там, занялся своими делами и что-то такое, а переживание этого другой ушел, такого на грани того, что вот я погибну без другого, я ничего не смогу для себя сделать, никак не смогу удовлетвориться.
Ну, как там иногда клиенты говорят, пожалуйста, вот наша терапевтическая пара разрушается, она завершается. А то, что было возможно в этих отношениях, я сам один, как клиент, не справлюсь. Есть, например, такая идея, что мои чувства останутся такими скомканными, смешанными, а терапевт так хорошо помогал мне все разложить по полочкам. Когда мы раскладывали по полочкам, мне становилось гораздо легче и спокойнее. А сам один я не могу. Сам один я захвачен этими переживаниями, и они для меня становятся невыносимыми. Вот это то, когда мы считаем, а может быть так и есть, и мы правильно считаем, а может быть неправильно, что другой является гарантом моей хорошей жизни. Ну, например, у нас есть большой период жизни, когда мы совсем маленькие дети, и наши родители правда гаранты нашей хорошей жизни. Мы сами не умеем себя прокормить. Мы сами не умеем купить себе одежды. Иногда даже завязать шнурки мы себе сами не умеем пока. И родители это делают для нас, иногда за нас. И вот если вот такой большой другой взрослый исчезает из нашей жизни, то мы не переживаем про то, что у нас потерялась, оборвалась связь, потому что мы любим. Мы начинаем переживать за то, что я пропаду. Ну, потому что без него я ничего этого не могу. Никуда, и сам не могу, никто мне не обеспечивает. Вот это еще один термин, о котором мы говорим для того, чтобы говорить о хорошем, добротном завершении. Есть аннигиляционная тревога. Это то состояние, когда я боюсь пропасть, не быть. А есть сепарационная тревога, когда я боюсь, что моя связь прервется. Будет вот эта сепарация, вот это разделение. И мы не будем больше вместе, а значит, не будет вот этого прекрасного волшебного взаимодействия. Вот есть такие, вводим два таких термина сюда.
Еще чуть добавлю. И здесь вот таким для меня лично, в моем зависимом состоянии, утешительным моментом является то, что когда другой уходит все-таки, да, или когда, например, группа заканчивается, мне надо вернуться в другую жизнь, какой-то измененный, с новым опытом, возможно, какой-то особенно оживший в контакте с терапевтом и на группе. И как же мне там туда так вернуться теперь и не потерять всю вот эту вот живость, которую я здесь приобрела. Для меня утешением является то, что есть такая вещь, которая из отношений берется и никуда не девается. Это опыт. Да? Это опыт, который существует как «я новый». Да? И очень важная вот эта вот функция постконтакта – это понимание того, что я новый, я что-то смог, я теперь знаю, что так бывает. Да? Это как вот история Маши, когда она рассказывала про итальянский ресторанчик, про то, что я внутри себя забираю этот опыт, и я могу его отвезти с собой куда угодно. Во Львов, в Минск, в Москву, в Питер. Он есть у меня. И когда я расстанусь, он никуда не денется. Ну, по крайней мере, если я с ним ничего не сделаю. Потому что я могу начать там обесценивать, сама уничтожать этот опыт, говорить, да это все фигня, так бывает только на интенсиве, вот на группе я научился, дальше мне это не пригодится. Да? Но кроме меня больше никто ничего с этим опытом сделать не может. Это мое.
Ну, согласитесь, что опыт бывает разным. У кого-то есть совершенно известный, когда все ваши потребности были удовлетворены, когда вы испытывали много благодарности, когда вы имели какое-то количество светлой грусти при расставании. Обычно это и бывает, когда все потребности удовлетворены. А если опыт был другим? Если потребность не смогла удовлетвориться до конца или не удовлетворилась вовсе, то те чувства, с которыми мы завершаем эти отношения, они, ну, скажем так себе. И в этом случае опыт ваш будет про чувства так себе. А если это были какие-то серьезные, большие, громоздкие отношения в вашей жизни, значимые, сверхзначимые, скорее всего, ваш доминирующий опыт расставания так себе. И понятно, что он немножечко фонит и окрашивает всю вашу жизнь, потому что он достаточно большой. И вот если мы возвращаемся к циклу опыта, то, к вот этому понятию, то, как растет наша энергия, то, как она спадает при удовлетворении, все наши две лекции, предыдущие на вот этой трехдневке, были как раз о том, как мы обходимся с тем, что наша потребность может быть удовлетворена не полностью или не удовлетворена вовсе. Первая лекция была про зависимость, вторую лекцию вчера читали о вот этом частичном удовлетворении и о том, что мы имеем возможность, нас не тащит по этому циклу контакта, мы вполне можем там быть, ну, волевыми, самостоятельными. Мы можем отказаться от удовлетворения. Ну, потому что, например, пока удовлетворяли, объект изменился. Или, например, перестала быть такая возможность. Вот ехали мы куда-нибудь, торопились, там, к самолету, встали в пробку, да, не случилось. Намерение нашего было, энергии было тьмы, море. Да, но в конце концов, когда мы понимаем, что мы стоим на Ленинградке и все, в Шереметьево, мы это не успеваем, мы сидим и прощаемся с этой идеей вполне самостоятельно. Что нет, не попадаем. Сворачиваем, ищем какие-то пути объезда. Вот то, о чем я пытаюсь сейчас рассказать, это о том, что у нас есть выбор в здоровом состоянии психики. У нас есть выбор завершать или не завершать в здоровом. Но вот как вы думаете, каким способом, с помощью какого переживания для нас возможно, например, отказаться от завершения? Отпустить. А погрустить. Ну все, ответ есть уже у нас. Вот переживание грусти и есть наш чудесный выход из незавершенных контактов. Если мы не способны грусти, а по-другому, ну, так же, как термин агрессия нами вводился, как технический, ну, то есть вот много чего называется агрессией, так называется феномен. Также и вот феномен вот этой грусти называется таким же техническим словом горевание. Мы можем отгоревать невозможность. Она может быть микроскопическая. Заколку я потеряла в номере, хотя он сегодня волосики заколоть заколочкой. Потеряла. Вот тем не менее, там на техническом языке психотерапии этот процесс, когда я говорю, ну ладно, там, может быть, и найдется, горничная найдется, он называется все равно горевание. И вот если мы не обладаем возможностью горевать или грустить, то, скорее всего, выйти из контакта мы не можем. Это и есть зависимость. Потому что если, ну, я не могу отказаться, я навсегда останусь без. Со мной, ну, мое чувство раздражения, злости, ярости, в зависимости от значимости ситуации, как будто всегда будет со мной. Оно всегда будет наполнять мою душу. И больше я в этот момент ничего не смогу переживать. Ну, то есть оно всегда вместе со мной. Если я смогу завершить вот эту злость, грусть, когда я буду свободна из этого контакта?
Расскажи историю.
Расскажу историю? Расскажу историю. У меня есть еще одна душесчипательная история про то, как мне не удалось завершить довольно значимый для меня процесс. Как потом выяснилось, как сейчас выясняется. Я заканчивала школу. Ну, то есть моя обычная десятилетка была. И мой класс был не сильно дружным. Как-то учились, мы были вместе. И никаких особых привязанностей. Но, если сейчас начинаю думать, я в школе была каждый день, 5 раз в неделю, 10 лет. Минимум часов по 6, 10 лет. Мне кажется, я этих людей видела в своей жизни больше, чем я видела родителей в тот период. Ну, то есть, вот хотя бы частота появления и мелькания перед глазами этих людей была, ну, там, одна из самых высоких. И вот у меня наступает выпускной. Я, ну, понятное дело, как любая выпускница, нашел себе красивое платье, пришла, получила свой аттестат, даже выпила по бокальчику шампанского, потому что нам там разрешено было. Еще у меня был бойфренд. И я решила, что вот теперь я закончила школу, у меня своя взрослая жизнь, я начинаю готовиться к поступлению, у меня есть великолепный молодой человек. И вот этот вечер, ну что я буду проводить вот с этими людьми, с которыми у меня никакой близости не получилось. Наверное, я его проведу с моим будущим. Мне было на тот момент, конечно, 16. Сейчас мне 41. Я рассказываю эту историю. Вот из-за того, что мои отношения там были не наполняющими меня, наполняющими, но какими-то теми чувствами, которые я тогда не могла осознать. Я не смогла прийти и попрощаться. Я не смогла погрустить, потому что, как бы мне казалось, что если нет привязанности, то что грустить-то? Ну, с кем прощаться-то? Толком-то ничего не было.
Кто
все эти люди, да. И вот то, что не смогло произойти прощание и выполниться вот эта работа горя, работа грусти, до сих пор остается грустью на протяжении... Ну, я теперь грущу про то, что мой глаз был там каким-то не таким. Ну, я пронесла эту грусть через всю ту жизнь, которая есть у меня на данный момент. Потому что любые слова, которые были бы тогда адекватны моей душе, выполнили бы эту работу завершения. Если бы я пришла и начала бы говорить о том, что, знаете, я сожалею, что мои школьные годы были не такими яркими, без каких-то умопомрачительных историй, когда я видела по телевизору про там, школьников, или видела в соседнем классе, что, например, я не смогла справиться со своей завистью, потому что я училась в А, а Б класс был гораздо более дружным. Вот все эти слова были бы прекрасным завершением. Но, к сожалению, я была слишком маленькой для того, чтобы хотя бы просто различить все это в себе, а уж тем более высказать. И тем не менее, вот я сейчас рассказываю эту историю.
Да. Ну, и фактически ты уже назвала большинство чувств, с которыми мы можем сталкиваться в завершении. Да, все там не только грусть, там много всего еще, что существует в фоне. Да, ну, во-первых, когда мы, как вам кажется, когда мы готовы завершать отношения? Вот вообще готовы отпускаться. Как это понятное дело? Да, например, когда мы что-то получили в отношениях и испытываем благодарность. Да, то есть, когда мы переживаем, что мы взяли себе достаточно, и таким образом через эту благодарность ставим точку в отношениях, прощаемся с другим, нам достаточно. Иногда у нас вместо благодарности может возникать такая подмена вроде долга, что я теперь слишком много должен, и тогда я не могу выйти из отношений. Но на самом деле благодарности часто бывает достаточно. Вот это прекрасное слово «спасибо, я благодарю тебя». Да? И сама этимология этого слова, да, «благодарю», сама по себе эта фраза, этого уже достаточно, чтобы завершить контакт. Что там еще может быть? Ну, вообще еще удовлетворение до благодарности. Да, переживание вот этого спокойного состояния, если повезло, что я взял себе столько, сколько мне нужно, и тогда мне легче завершить. Да, я доволен. Я могу даже прийти в более активное состояние радости, да, такого удовольствия. Да, от того,
что
все случилось.
Все, что я хотел.
Все, что я хотел, сбылось. Оно получилось. Да. Иногда бывают не такие радостные сценарии. Иногда бывает, что, например, я взял слишком много. И тогда мне приходит идея завершать отношения, когда я переживаю отвращение. И здесь вот очень важно не перепутать, потому что если я буду, например, если мне очень сложно переживать отвращение, я сразу начинаю злиться на того человека, из-за которого переживаю отвращение, то мне будет очень сложно выйти из этих отношений. Злость – это контактное чувство, чтобы там дать пощечину человеку из злости, надо подойти достаточно быстро, очень сложно отойти. Да? А вот отвращение – это как раз то чувство, на котором очень легко выйти из отношений. Да? Это то, что нас отодвигает. Да? Там, предлагает нам увеличить дистанцию. Да? Ну и здесь очень важен наш опыт, правда, обращения с отвращением, потому что ну, вот если возвращаться к этой метафоре пищевой цикла опыта, да, то если нас заставляли, например, доедать все, не ориентируясь на свое удовлетворение или отвращение, да, заставляли подавлять отвращение, то мне будет сложно его заметить. И я буду затягивать контакт больше, чем нужно.
Вы же последним уходите в вечеринку.
Да, да, вот это вот неловкое чувство, когда все уже расходятся. Да. Да, кстати, вот неловкость, еще смущение и в сильном состоянии стыд, да, как тоже могут возникать постконтакты. Почему? Ну, потому что это тот момент, когда я начинаю вот присваивать вот это, какой я. Я вот что-то такое сделала, у меня что-то такое получилось. И если вдруг у меня это сталкивается с каким-то моим представлением и ценностями, что так не надо было делать. Ну, например, там, не знаю, там, захотела влюбиться в интенсиве. И влюбилась. И выразила нежность. И получила эту нежность. Мне достаточно. И я могу переживать, как то, что я человек, который смог влюбиться, прожить какое-то время этой влюбленности, получить то, что мне нужно дать, то, что я хочу дать, и остановиться в этой точке. Но если у меня есть идея, что отношения должны длиться вечно, тогда я буду чувствовать как-то стыдновато себя в этой точке, что я вот завершающий, так вот в входящий, разворачивающий, завершающий влюбленность. Да, и это, конечно, будет немножко усложнять это совершение.
И вот сегодня это тот день, когда, скорее всего, будет актуализироваться весь ваш опыт разных завершений и расставаний. Все это будет вот так или иначе вас резонировать. А резонирование, если бы эта комната была бы сейчас еще и довольно, кроме людей, музыкальными инструментами, и один инструмент каким-то образом прозвучал бы, да, то все те, инструменты, в которых есть этот музыкальный тон, эта нота, они бы срезонировали. У нас у всех есть опыт расставания. Да, вы все будете резонировать. Каким образом? А вот это большая сегодняшняя задача – посмотреть, я какие переживания откликаюсь на ту разумку, предстоящее расставание. Потому что у всех разный. Если вы начнете вспоминать и замечать, как вы расставались, вполне вероятно, что вам ваш способ нравится. И он для вас хороший, он для вас удовлетворительный. И вы можете в нем ничего не менять. А можете, например, сказать, я хочу первый раз в жизни попробовать что-то сделать по-другому. И у вас для этого будет более возможностей. У вас будет две группы, терапии, процесс, группа. И вот еще на что можно обратить внимание. Если те люди, с которыми вы прощаетесь, как будто вот вы предвкушаете, что должны быть одни переживания, а вы находитесь в каких-то совсем других. И вот у нас в Тане с утра сегодня был такой еще кусочек филологического дискурса, когда мы вспоминали, что в русском языке, как в эскимосском языке, есть бесконечное количество терминов, названий, оттенков снега, у русского человека есть бесконечное название оттенков грусти. Мы говорим про тоску, мы говорим про печаль, и как будто это синонимы. На самом деле нет. Этимология этих слов разные и выражают очень разные вещи. И вот если начать разбираться в тонкостях русского языка, тогда мы начнем разбираться и в тонкостях устройства нашей души. Потому что грусть – это довольно светлое чувство. Его, по крайней мере, так словари описывают, что это как будто добровольное завершение и отпускание чего-то. А вот тоска является практически противоположным, потому что, как говорят филологи, тоскует по умершим. Что это то чувство, когда от меня что-то ушло без возврата, и этого больше не будет никогда. Вот на это мы реагируем тоской. И там вот работа горя в полный рост будет. Когда мы точно знаем, что этого человека больше с нами нет на земле. Это тоска. А вот печаль – это как раз грусть и жажда встречи. И с надеждой этой встречи. И вот если вы замечаете, что перед вами все живые люди, что у всех есть e-mail, у всех есть Facebook и Instagram, и у всех есть еще какие-то пересечения в сообществе, а вы проваливаетесь в какую-то невероятную печаль, то, скорее всего, у вас опыт прощания и расставания был вот таким глубоким, тяжелым и актуализировался просто обычным расставанием. И не запихивайте его куда-то подальше, рассказывайте об этом людям.
Да, потому что в печали все всегда есть такой оттенок, привкус нежности, как желание, надежды на продолжение. Но чтобы встреча состоялась, потом новая. Печаль тоже должна состояться, должно произойти это завершение. Без него не получится встретиться заново.
В расставании есть еще и та радость, о которой говорила Таня, что мы отсоединение оно тоже довольно приятно. И про это может быть немного стыдновато говорить. Что если я радуюсь, что я с тобой прощаюсь, ну, как будто это некое предательство этой связи. Мы были преданы друг другу. Мы были в отношениях, а теперь я почему-то рад этому разрыву. Да, и в этом случае это может вот актуализировать еще и тему предательства в вашей жизни. Все сложно? Я вижу, что ну, какое-то количество глаз пропадает сейчас. Вы опускаетесь, ну, там, я кого-то вижу в телефонах, кто-то клонит голову другу на плечо. Вот, либо мы вас убаюкали, либо уже ввергли в какие-то довольно глубокие переживания. Ввергли? Ввергли.
Но после сытного обеда...
Какой сон? Терапевтический сон? Летаргический.
Да, еще помимо радости, гордости, может быть, вот это вот то, что мы говорим про зависимость, да, и обретение своей самостоятельности. Вот это ощущение того, что я теперь могу пойти один на своих ногах куда угодно, такая бравада, я могу дойти куда угодно, залезть куда угодно, она может переживаться как гордость, если опять-таки не блокируется стыдом.
Вот смотрите, мы наговорили какое-то количество нюансов, с которыми вы можете встретиться. И, похоже, единственное правило, если, ну, которое можно сформулировать и ему следовать, чтобы завершение было ну, таким адекватным вашей душе, адекватным вашим решением, это просто медленно замечать, что со мной сейчас происходит. А если быть в идее, что вам надо сделать самое лучшее завершение в вашей жизни, идеальный постконтакт, но сделайте как сможете, потому что если вспоминать, что мы терапевты и обучаемся мы здесь терапии, девчонки, будьте добры, очень сложно, когда вы бубните. Я знаю, что за время моей практики и за время моей жизни со мной люди прощались. Очень по-разному. И я с людьми прощалась. Очень по-разному. И, пожалуйста, замечайте в том, что происходит, еще и вот этот процесс сепарации, отдаления. Кто-то прощается таким образом. Он просто уменьшает количество встреч. И этот контакт истончается. Он так сходит на нет, как такой мазок акварельной кисточки. Раз, и вот такой тоненький хвостик, нет больше ничего. Кто-то наоборот бесконечно что-то проговаривает, как мы сейчас учили. Ну, у нас тут техника такая. А кто-то просто пишет смс-ку и расстается по смс, что считается в обществе не комильфо.
А на
Тиндере
очень даже.
Да. И все это бесконечные разные способы попрощаться. И если сказать о том, что ну, только тот, который мы стали, и тут говорим, давайте, разбирайте прям по фасциям каждое чувство и переживание, вполне вероятно, что какие-то ситуации в жизни не требуют такого завершения дотошного. Да, и скорее своего оппонента за, ну, замудуху, если, пардон, за мою латынь, вот этим вот занудным расставанием. Нет, все эти способы хороши. Ну, только они просто должны быть адекватны.
Да. А, знаешь, мне кажется, что мы сейчас вот так вот поговорили, и может сложиться впечатление, что мы здесь вот прямо сейчас по чесноку все серьезно расстанемся. А, нет. Потому что на самом деле в расставании есть часть, которую мы делаем в отношениях, есть часть, которую мы делаем потом сами, самостоятельно. Это уже вот эта наша психическая жизнь, отросшая у нас в результате эволюции. Да? То, что те символические действия, которые мы будем внутри себя проживать, доделывать, завершая. И в этом смысле не закончится постконтакт. Вот сегодня вечером не вечеринка и не после вечеринки. Я думаю, вы будете, приезжая домой, еще доваривать какой-то опыт, еще вспоминать, что вы теперь вот такой, который делал и то, еще и это, и пятое, и десятое. И это займет какое-то время.
Обычно вот в этот раз нам досталось Тане говорить слова, что после такого интенсивного общения с многими людьми, с их психикой, с их какими-то радостными печалями, со своей психикой, со своими радостными печалями, у нас был огромный эмоциональный опыт, просто гигантский. Когда-то Олег Селявский говорил, ну, какие-то странные цифры, но они впечатляли, что можно так думать об этом, что один интенсив равняется 3 годам эмоционального опыта обычного человека. Но чтобы напроживали здесь столько, сколько обычные люди проживают за гораздо большее время. И в этом случае вы возвращаетесь домой довольно нежный, потому что ваша душа натружена. И после интенсива обычно бывает карантин. Как выглядит гештальтический карантин? От 2 недель до 2 месяцев, пожалуйста, не совершайте никаких резких судьбоносных решений и движений. Не разводитесь с мужьями, не принимайте никаких там идей про переезды в другие страны. Вот эту идею сепарации, отделения или наоборот резкого приближения, пожалуйста, не делайте. Дайте пене ваших чувств отстояться. Мы еще там гештальт-терапевты любим говорить такую фразу: мне надо переспать с этим. Ну, то есть мне надо, чтобы мои чувства пришли в какой-то баланс, потому что у нас бывают пиковые переживания. Нам правда надо, чтобы они улеглись, тогда поднимаются более нежные, и вот эти акварельные краски, которые тоже нам дадут некую целостность. Вот гештальтический карантин после интенсива от 2 недель до 2 месяцев не принимать судьбоносных решений. Вот сказано было, что ничего не надо решать. Я думаю, что у нас осталось, наверное, минут 7 по ощущениям. Я бы с удовольствием послушала ваши вопросы
или
отклики. Да, это последняя лекция.
А вот если не удалось остаться, можно потом догнать?
Можно. Можно догнать и расстаться. Сделать это расставание внутренним феноменом и попробовать расстаться для себя, но без некой реальности. Знаешь, у меня тут моя история есть, которую я не рассказала. У меня в школе была подруга, с которой мы вместе там шли на медаль, и об этом как-то хорошо дружили. Мы были из 2 разных классов, присоединялись к другому классу. И это нас очень сплачивало. И вот однажды я заболела, надолго выпала из школьного процесса, и сейчас уже понимаю, что, видимо, прервала как-то наши отношения. И когда я вернулась в класс, там как раз это было удачно очень на контрольную по химии, села на наше привычное место за 1 парту, она встала и ушла, и села в другое место. Вот. И я попала в очень большую растерянность. Я, по-моему, даже у нее потом спросила, там, что это, она сказала, ты поняла все сама. От этого я впала в еще большую растерянность. И ирония судьбы была такова, что мы с ней вместе поступили на психфак. Поэтому я ее постоянно видела, и постоянно об эту вот растерянность и незавершенность как-то так билась. И в курсе на 3-м я собралась с силами, подошла к ней и сказала: слушай, а что это было-то? Она посмотрела на меня и сказала: слушай, а я не помню. И это вот как раз про разницу совершенного или несовершенного внутри расставания. И не все расставание можно сделать в отношениях. Некоторые расставания приходится доделывать потом внутри.
А тут был еще какой-то вопрос?
Да, вот ощущение расставания, что-то распуталось, но все равно применить какие-то усилия. усилия прилагать, чтобы это сделать? Что вы говорили?
Знаешь, дай психике выполнять свою дело самостоятельно. Ну, то есть, она работает. И тешит себя такой ответ. Давай скажем по-другому. А психоаналитики в этом месте говорят, знаешь, бессознательный все помнит, знает.
А если сепарация, нас вот.
Отвергаю тебя на зло.
Ухожу.
Ну, кажется, это разговор о том, что для тебя не случилось что-то очень важное. Что он злой, это просто реакция на фрустрацию, потребности.
Мнимая.
Нет, мы можем теперь этой злостью от руководствоваться и сказать о том, что да, и правда, в этих отношениях, в этом контакте этого не случилось, жаль, не могло случиться, я пойду себе искать кого-то более подходящего. Вот. Ну, тут тоже все просто.
Вот что зависит, да, насколько удастся перейти, переключиться от этой злости на то, чтобы прекратить отношения и пойти искать уже удовлетворительный контакт. Или сидеть и злиться, и вспоминать, как же вот это вот сволочь такая.
Да. Или заметить, что это уже восьмые, из которых я ухожу примерно с той же самой злостью, и что-то они все какие-то неподходящие, и родился ли тот человек на земле, который все-таки, да, они не погрузит меня в такое количество злобищи. Ну, то есть про все это можно много думать. Ну и, наверное, последний вопрос у нас есть. Ну, полторы минуты. Это вы не слышали лекцию Валанина про садизм?
Не надо.
У него есть лекция про вставание, где он рассказывает, как правильно укладывать садизм. Спасибо большое.
Мы напоминаем вам, что у нас изменения в расписании.